Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской гематологии и трансплантологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, иерей Андрей Битюков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Благословение Господа нашего да пребудет с вами. Поздравляю всех вас с продолжающимися святыми днями и грядущим праздником Святого Богоявления.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это быть рядом с больным. Звоните, пожалуйста, к нам в студию в Санкт-Петербург. Наш телефон 812-677-62-44. И задавайте ваши вопросы на тему разнообразных болезней или того, как помочь своим больным родственникам, как с ними вместе находиться, молиться и спасаться. Батюшка, ну, наверное, сразу и начнем. Как себя вести рядом с больным человеком?
Больной человек, согласно Евангелию, это самый ценный человек в нашей жизни, потому что его глазами на нас смотрит наш Господь. Мы знания об этом черпаем из притчи о страшном суде. И для нас это колоссальная возможность исполнить то, к чему нас Христос призывает, послужить ближнему, разделить с ним его беду, его горе, и действительно оказаться тем самым ближним, человеком, который видит чужое горе и пытается участвовать в нем. И через наше участие, через нашу помощь больной человек понимает, что он видим и любим Богом.
Батюшка, ну, многие из нас живут в таком мире, в котором практически отсутствуют болезни, да, то есть мы здоровы более или менее, но случается такая ситуация, когда приходит весть о болезни ближнего человека. Как на нее реагировать?
Ну, конечно же, не надо отстраняться, потому что именно в болезни человек остро нуждается в поддержке, в помощи, в участии других людей. И поэтому надо самого себя спросить, что я могу сделать, чем я могу быть полезным этому человеку. Либо мое время, либо мои возможности, средства, участие, знакомства должны быть направлены на то, чтобы этому человеку помочь. Не надо никогда бояться того, что это отнимет мое время. Рано или поздно Господь дает такую радость, вот этого от соучастия в чужом горе, от делания добра, что это настолько окрыляет, настолько поднимает, помогает жить своей собственной жизнью. Потому что вот это чувство, что ты сделал что-то хорошее, оно очень помогает жить. Конечно же, больной человек — это человек, который сам себе задает очень много вопросов. За что, от чего? И не на все эти вопросы у нас есть ответ. Очень важно, чтобы человек понимал, что есть люди, которые хотят помочь. Наверное, какие-то ответы придут сами собой со временем, когда человек сам совершит в своей жизни какие-то открытия. Но очень важно, чтобы мы в этот тяжелый момент оказались рядом.
Батюшка, но есть ли такие случаи, когда человека нужно все-таки оставить в покое?
Ну, конечно же. Если мы говорим о болезни близких людей, то, наверное, за время наших отношений мы достаточно изучили того, кто рядом. И, конечно же, надо проявлять и такт, и внимание. Но важно здесь не оправдываться тем, что, наверное, он должен сам что-то решить. Это мы почувствуем. И, конечно же, очень иногда себя скованно чувствует человек рядом с больным, потому что надо о чем-то говорить, иногда надо даже и помолчать. И просто дать возможность человеку подумать, и, может быть, вот из этой тишины могут выйти какие-то очень искренние, глубокие слова или мысли, которые человек обычно не может даже самому себе задать. Вот поэтому все-таки надо быть очень внимательным к этой ситуации. Во-первых, надо понимать, что это за болезнь. По возможности, сейчас эта возможность есть практически у каждого, зная диагноз, узнать о болезни побольше, узнать о возможностях помощи больному. Не медицинской, потому что медицинской частью лечения пускай занимаются врачи, а то, что называется социальной, психологической и какой-то просто человеческой. Вот этими надо функциями озадачиться, чтобы мы к больному человеку, даже если мы его оставили, мы могли прийти к нему уже с чем-то, с добрым словом, с возможностью, с каким-то хорошим советом, чтобы человека как-то постараться воодушевить.
Батюшка, у нас первый звонок как раз поступил из Старого Оскола от раба Божьего Олега. Здравствуйте, алло. Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Я такой вопрос вот хотел задать. У меня вот имеется, ну, я отец болящий, в общем, тяжелой стадии заболевания. И я сам как являюсь душевно тоже заболеванием серьезным, болен. И вот каким образом мне выстроить отношения с отцом, чтобы не ругаться между собой, а как бы выстроить мир в семье? Потому что бываем, срываемся один на другого. И вот это вот самое страшное. И не мне это.
Спасибо за вопрос.
То есть, насколько я понял, и вы болеете, и ваш отец тоже болен. Ну, вы, я так понимаю, уже эту ситуацию наблюдаете какое-то время. Вы понимаете, что эти срывы, они ни к чему хорошему не приводят. Эти выплески досады или усталости, они не делают мир в семье лучше. Поэтому, может быть, постараться предвосхищать вот это событие. Мы понимаем, наверное, чувствуем в общении с близкими, когда в нас начинает копиться вот это раздражение. И, наверное, стоит самому себе сказать: я понимаю, что я немножечко устаю, что, но я не имею никакого права нарушать этот зыбкий, очень, очень зыбкий мир в семье. И опять же, если вы являетесь христианином, а, скажем, отец не совсем еще воцерковленный верующий человек, вот пусть он увидит вашу твердость, ваше самообладание, и это будет больше, чем, скажем, предложение человека почитать Евангелие. То есть он видит христианство в действии, он видит, как вам тоже трудно, он это прекрасно понимает, он это ощущает, но он видит, что вы человек более собранный, более стойкий к невзгодам, потому что вы это делаете, вы все это переносите не в одиночку. Вот поэтому постарайтесь все-таки следить прежде за собой, и даже если вы слышите в свой адрес какие-то упреки, какие-то, может быть, жестокие слова, постарайтесь не отвечать на них. Пускай они упадут в ваше сердце и там растают. Не копите это раздражение. Иногда бывает, что человек не реагирует так же, как его пытаются оскорбить, но эта обида никуда не уходит. Вот надо постараться не копить это раздражение. Это тоже очень важный момент, когда, казалось бы, я не ответил сегодня, но пройдет день или два, и все это то, что я на самом деле в себе оставил в своем сердце, я все это вылью в гораздо большем и тяжелом виде, когда человека я могу даже и поранить как-то. А слово, мы знаем, что оно бьет очень, очень сильно, особенно человека, который своей болезнью, он становится очень восприимчивым к любому необдуманному слову или шагу.
Спасибо, отец Андрей. Вы при желании можете вступать в диалог с нашими телезрителями, поэтому можете уточняющие вопросы тоже задавать телезрителям.
Да, да, хорошо.
Отец Андрей, хотелось бы спросить у вас, как вы относитесь к сборам средств для помощи тем или иным больным через группы ВКонтакте и прочие вот социальные сети? И как вы считаете, может быть, это иногда ложная надежда, то есть подача какой-то, ну, зыбкой такой вот надежды, которая отнимает у человека время на покаяние?
Вы знаете, по роду своей деятельности, когда я занимаюсь детьми, больными лейкозом, то данный вид помощи, он очень там распространен, и благотворительные фонды различные собирают средства на того, что на помощь этим людям. И я считаю, что это очень правильно. И я очень рад, я очень приветствую то, что этих детей делают, так сказать, публичными. То есть мы видим об этом рекламу в транспорте, на остановках, об этом говорят по телевизору. Различные новостные службы тоже не пренебрегают информацией об этих людях. Это очень хорошо. Это призыв человека к милосердию. Он уже априори сам по себе хорош. И даже если мы не поможем вот этому конкретному ребенку или больному человеку, то, что сердце человеческое открылось на эту боль, то, что человек откликнулся, то, что он пожертвовал своими средствами ради помощи именно этому ребенку. Да, что там скрывать? Конечно же, эти средства не будут, если они не истратятся на именно этого ребенка, эту болезнь, то фонд их перенаправляет следующему ребенку. Да, мы не можем гарантировать того, что именно наши средства переломят ход болезни, но тут гораздо важнее моя личная реакция, мое личное участие в этом общем деле. И хорошо, что таких фондов много, и хорошо, что они даже вот этот сам процесс вот этой благотворительности делают, ну, своего рода даже модным, когда человек на мероприятиях сталкивается с этой информацией, когда больных детей привозят на какие-то общественные мероприятия и делают их доступными и открытыми. И человек может увидеть даже, куда расходуются эти средства, как ребенок благодаря им становится более счастлив, более радостным. Да, мы не можем иногда побороть болезнь, но постараться сделать так, чтобы у этого ребенка был вот этот лучик счастья. Пусть не надежда, но хотя бы счастье. Это очень хорошо.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из Майкопа от раба Божьего Александра. Здравствуйте, Александр, вы в эфире. Мы вас слушаем. Александр, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. К сожалению, звонок у нас сорвался. Отец Андрей, скажите, пожалуйста, человек попал в больницу, в стационар. Как ему себя вести?
Ну, надо сказать, что мы немножечко начнем с предварительных моментов, которые обычно человек проходит. Чаще всего, если мы говорим о плановой госпитализации, этот вопрос решается какое-то время, и у человека есть возможность подготовиться. Конечно же, нужно взять все, что необходимо, это и документы медицинские, чтобы не надо было несколько раз бегать за документами, искать их дополнительно. Конечно же, нужно сделать так, чтобы быт наш в больничный был как-то обустроен. Но главное даже не это. Очень много людей спрашивают, что брать в больницу, нужно ли брать иконы, нужно ли книги какие-то брать. Ну, конечно же, и надо понимать, да, что очень часто таким камнем преткновения становится нательный крестик, чаще всего из драгоценного металла. Поэтому если мы знаем, что нам предстоит госпитализация, то нужно озаботиться тем, чтобы крестик у нас был простой, самый на веревочке, который не вызовет никаких вопросов. И даже, скажем, иногда реаниматологу, анестезиологу можно объяснить и с ним договориться, чтобы крестик, например, во время операции остался при вас. Конечно же, нужно взять те книги, которые очень хотелось бы прочесть, но не было времени. Безусловно, надо взять с собой молитвослов, Евангелие. Когда вы окажетесь в стационаре, узнать, есть ли там часовня или храм, или молитвенная комната, приходит ли священник. И самое главное, что мы, попадая в палату, попадаем в среду людей, которые о нас ничего не знают. Если мы являемся людьми верующими, то это замечательная возможность стать перед ними немножко лучше, чем мы есть. Они о нас не знают ничего, и поэтому можем вот все, что мы хотели бы реализовать дома, но по разным причинам не можем этого сделать, потому что уже есть какие-то устоявшиеся связи, есть какие-то отношения, мы иногда не можем нарушить паритет каких-то внутренних наших домашних сил. А здесь, в больнице, вот этот пресловутый стакан воды, оказывается, значит очень много. И иногда встать ночью, чтобы пригласить сестру к соседу по палате, это тоже очень важно. То, что касается молитвы, конечно же, очень часто таким атрибутом комфорта в палате является телевизор. Можно с соседями по палате просто договориться по-человечески, чтобы какое-то время телевизор был выключен, потому что и нужно почитать. И то, что касается молитвы, можно молиться в том положении, в котором позволяет условия палаты. Да, иногда наша религиозная деятельность, частная, личная, даже если мы молимся про себя перед иконами, вызывает массу вопросов. Но надо помнить слова Амвросия Оптинского, который говорил, что никогда не нужно спорить о вере. Чаще всего наши соседи по палате – это люди малоцерковные, которые знают о вере, о церкви православной только из новостных лент, и ленты эти мало содержат. и поучительной, и самое главное, такой положительной информации о церкви. Поэтому нужно стараться своим видом, прежде всего, своим отношением разрушать вот этот иногда негативный стереотип, чтобы мы показывали православие, нашу веру христианскую такой, какая она есть. Это радость, любовь, мир, участие в жизни другого человека, внимание к другому человеку. И постарались отвечать на вопросы наиболее полно, особенно те, которые касаются веры. И иногда происходят удивительные чудеса, когда человек, находящийся в палате, видя перед собой христианина, начинает с очень негативного отношения к нему, а заканчивается все глубокой приязнью, и даже потом эти люди встречаются вместе в храме. То есть нужно всегда быть, нужно надеяться на чудо. Конечно же, по возможности узнать имя врача или нескольких врачей, которые вас будут лечить, молиться за них, безусловно, потому что, служа в больнице, я знаю, насколько высоко ценит врач вот этот факт того, что верующий человек молится за него. Это кажется таким незначительным, но это очень тоже важно.
Спасибо, батюшка. У нас следующий звонок из города Воронежа от рабы Божией Надежды. Здравствуйте, Надежда, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, болезнь нам дается по воле Божией. Ну вот у меня тяжело больная родственница. Можно ли взять на себя какой-нибудь подвиг, телесный или духовный, во исцеление ее болезни?
Вы знаете, конечно же, стоит, пусть это будет канон заболящего, канон Божией Матери, который содержит даже отдельные тропари о больном человеке. Но постарайтесь вот узнать досконально, в чем же все-таки нуждается ваша родственница. Может быть, не сделаны какие-то дела. Может быть, ей нужно просто ваше присутствие. Может быть, она страдает от того, что не может сама убрать квартиру. То есть здесь надо идти по принципу такого разумного сочетания и духовной деятельности, и внешней. В жизни святых людей это всегда было. Тайная их личная духовная жизнь, она нам неизвестна, потому что это был личный тайный подвиг. А внешне мы видели колоссальное трудолюбие, помощь, желание быть с каждым человеком. Это Амвросий Оптинский и Серафим Саровский, которые, будучи сами очень немощными людьми, с, наверное, колоссальным молитвенным подвигом, тем не менее, оказывали свою поддержку каждому человеку. То есть вот постарайтесь просто некого баланса достичь, и тогда будет все верно, и вы увидите, что ваша молитва, она будет не только помогать вашей болящей, но и будет давать вам силы, чтобы приходить к ней и делать то, что необходимо для нее.
Спасибо, батюшка. Отец Андрей, а если у друзей больного человека есть возможность пригласить священника, как этой возможностью пользоваться?
Во-первых, нужно выяснить желание самого больного, видеть около себя священника. Не все больные до этого желания, что называется, дорастают. Поэтому нужно прежде всего сначала окружить человека заботой, вниманием личным. Да, пусть он знает, что мы христиане, пусть он знает, что мы о нем молимся, что в том числе и в церкви о нем совершается молитва, но нужно всегда ждать вот этого личного желания человека, потому что нередко люди неверующие, они воспринимают предложение видеть у себя священника слишком фатально. Поэтому тут надо проявлять колоссальный такт внимания. И если мы заговариваем с больным нашим родственником о возможности приглашения священника, то это должен быть обязательно таким, что называется, рефреном. В базе вот этого нашего сообщения должно стоять самое главное утверждение, что все таинства Господь совершает во исцеление души и тела, что человеку дается колоссальный духовный импульс для дальнейшей жизни, вот для этой самой жизни с избытком, о которой говорит Христос, чтобы ни в коем случае человек не воспринимал это как какие-то приготовительные к смерти действия. Вот это очень важно понимать.
Батюшка, хотелось бы спросить, можно ли участвовать в таинствах причастия и соборования вот вместе с больным человеком, когда мы его навещаем?
Вы знаете, если у нас наш близкий родственник долго болеет, и у нас самих нет возможности посещать храм, то надо священника в этом случае просто предупредить, что вы будете вместе, скажем, исповедоваться или собороваться, потому что, да, что говорить, самому ухаживающему человеку иногда нужны силы для того, чтобы быть с больным. У себя в клинике я нередко причащаю маму вместе с малышом, потому что у нее нет возможности никакой отойти. 24 часа в сутки она находится рядом с ним, ребенок не отпускает маму никуда, и мы поэтому по телефону договариваемся. Если ребеночек маленький, то в этом нет проблем, чтобы уединиться, поисповедоваться. Если ребеночек уже достаточно взрослый, ну, все равно можно найти, изыскать какую-то возможность. Да, это можно делать и нужно, потому что, что же, если человек трудится, то он ни в коем случае не должен быть лишен церковной жизни. Это очень тоже важно. Но, опять же, если все-таки возможность есть у ухаживающего человека быть в храме, то лучше, конечно, лично быть в храме и там уже вот этими соками духовными питаться самостоятельно именно на службе.
Спасибо. Звонок из города Брянска от рабы Божией Светланы. Здравствуйте, Светлана, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ведущий, здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. В 2010 году у меня случилась тяжелая травма ноги. И так получилось, что я долгое время была в гипсе, и потом болела тяжело. В общем, 3 года все это тянулось. И люди, с которыми я общалась до моей травмы, они от меня отвернулись, можно сказать так. То есть они так, ну, не мое и не надо, вот так. Потом я, когда вернулась обратно, вот как бы живая, здоровая, опять к ним же. Как мне с ними общаться? Как мне можно... Я не знаю. Я понимаю, что по-христиански нужно простить и...
Спасибо, ну, спасибо за вот вопрос. Вот. Мы вас поняли.
Ну, я так понимаю, что сейчас они не стремятся с вами общаться.
Но окружение тоже.
И окружение тоже. Ну, я надеюсь все-таки, что болезнь совершенно не изолировала вас от ваших близких. Все-таки остались те самые люди, которые вас не бросили в этом состоянии. Вот в этом тоже чудо болезни. Проверяется ей все. И все наши ценности, и наше окружение. И ты понимаешь, кто же на самом деле является твоим ближним. И ты начинаешь очень ценить людей. Причем не человечество, не людей как некую массу, а вот этого каждого человека в отдельности. И ты понимаешь, что каждый человек в этом случае – это подарок Бога тебе. Да, мне кажется, что лучше этих людей извинить, потому что человек, не имеющий вот этого печального опыта, к сожалению, остается глухим к чужому горю. Именно поэтому вот радость, одна из радостей и чудес христианства в том, что мы Богом нашим распятым всегда бываем поняты, что каждый святой – это глубоко несчастный в житейском отношении человек, что Божия Матерь слышит каждое воздыхание, каждую слезу. Вот это я всегда пытаюсь пациентам нашим донести, что именно верующий человек всегда бывает окружен сочувствующими его людьми колоссальной любви и веры. Именно на этом основано наше почитание святых и Божией Матери. Поэтому постарайтесь все-таки найти внутри себя слова оправдания для них. И может статься, когда им понадобится ваша помощь, вы, зная, как это нужно быть рядом с тем, кому плохо, вы ее окажете. И тем самым, может быть, и отношения восстановите. И тогда-то как раз вы услышите и слова прощения, и, наверное, вы помиритесь с ними.
Спасибо, батюшка. На связи у нас краснодарский телезритель Сергей. Здравствуйте, Сергей, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, раб Божий Сергей, я из города Краснодара.
Да-да-да, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Я из города Краснодара, и жена у меня Инна, мы просим с женой, чтобы вы помолились за нас, потому что у меня жена болеет. А произошло все так, в 1 год умерли родители.
Так.
Да, мы вас слушаем.
И жена часто болеет. Мы вот уже 1 операцию сделали. И мы все это понимаем, что это на нервной почве. И мы ходим в церковь. Может, мы что-то не так делаем, вот как бы, чтобы мы хотим, чтобы батюшка нам подсказал в эфире. что нам конкретнее делать, как нам молиться. Потому что мы верующие люди, очень верующие. Но у нас не получается, все время жена болеет вот так вот.
Спасибо за вопрос.
Да, спасибо вам. Вы знаете, мне кажется, что в первую очередь не надо все несчастья, что называется, валить в одну кучу. Да, смерть родителей – это тяжелое потрясение для каждой семьи, но мы же прекрасно понимаем, что когда-то мы должны проводить их в последний путь. То, что жена болеет, это совершенно не связанное с этим вот скорбным обстоятельством событие, и поэтому вот надо здесь... Безусловно, вы как муж, как поддержка, как опора, как тот, за которым ваша супруга себя чувствует, как за каменной стеной, конечно же, должны быть сильным сейчас, должны помогать и должны изыскивать возможности лечения. Краснодар, слава богу, большой, хороший город, там много медицинских центров, много хороших врачей. Поэтому самое главное вот, не быть парализованными вот этими обстоятельствами. Потому что когда близкий человек, а тем более любимая жена болеет, это должно каждого мужчину мобилизовывать на то, чтобы делать все, что в ваших силах. Не надо, конечно же, делать из болезни фетиш, но также и не надо делать из болезни такой камень, который тянет вас в депрессию, в уныние. Мы болеем, и это так. Но вопрос, как мы к этому относимся. Поэтому то, что касается вас, постарайтесь вот самостоятельно создать в вашей семье такие условия, чтобы жена понимала, что здесь любит, здесь понимает, здесь заботится. Нежный, внимательный муж делает все, что нужно, чтобы вы не тянули в эту лямку вашей жизни, которая, может быть, сейчас лишена каких-то радостей, пытались действительно сопротивляться бедам, понимая, вот как вы говорите, что вы люди верующие, что ж наверняка Господь дает какие-то утешения, присылает каких-то людей, какие-то маленькие радости все равно наполняют жизнь. Вот за них надо цепляться, вспоминать чудеса в жизни, которые уже были когда-то. Ведь когда особенно молодые люди начинают жить, чего только в жизни нет. И глядишь, через какое-то время чего-то достигаешь, что-то получается. Дали добрый совет, появились какие-то возможности. Чего-то уже удалось достичь. Это ведь тоже подарок от Бога, который нужно принимать. И об этом надо помнить. Мы же помним все также слова праведного Иова Многострадального, который говорил, что неразумно принимать от Бога только плохое, а дурное отвергать. Именно в этом состоянии, а ведь жизнь каждой семьи, она имеет и свои радости, и потери, и скорби. Вот именно они должны семью сплачивать, спаивать, чтобы вот именно в этом состоянии тяжелом люди почувствовали, что они близки как никогда. Вот это очень важно.
Спасибо, батюшка. Следующий звонок у нас из Перми. Здравствуйте, Елена. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать такой вопрос, что вот я вот никогда не работала с больными людьми, но мне почему-то вроде как душа хочет, почему-то тянет выучиться, ну, из курса и таки работать сиделками. Я думаю, вдруг я на себя беру больше, чем могу, что, может быть, не всякому под силу эта работа. И что посоветуете в этой работе, если, ну, вдруг надумаю?
Ну, это хорошее очень желание.
Спасибо.
Да, спасибо вам. Это замечательное желание. Хорошо, что есть и потенциал, и, дай Бог, овладеть необходимыми знаниями. Я думаю, что при медучилищах в вашем городе есть подобные курсы. Может быть, если позволяет время и возможности получить дополнительное образование, вечернее, выучиться на медсестру. А то, что касается практической части, я думаю, что можно спокойно даже от поиска ближайшей, скажем, престарелой соседки, которая действительно нуждается в вашей помощи. Может быть, посмотреть также в интернете, в социальных сетях какие-то просьбы о небольшой помощи, просто чтобы проверить свои силы. Вот до тех пор, пока, скажем, не начался набор на эти курсы, просто проверить себя. Посмотреть, с какими категориями больных, если так можно выразиться, у вас получается лучше. Это дети, или это пожилые люди, или это подростки, или это, скажем, неходячие больные. То есть они же все очень разные. У каждого больного есть свой такой, так называемый, психотип, который, с которым, скажем, нам легко общаться или нет. Может быть, это онкологические больные. Тоже ведь, и самое главное, попытаться... не только овладеть медицинскими познаниями, а самое главное – иметь внутри себя такой вот набор, что называется, контраргументов против вот этих ужасных, так называемых, проклятых вопросов. Очень помогает чтение литературы, и я это могу посоветовать не только людям, которые хотят стать помощниками для больных. Это и самим больным очень полезно. Это совершенно детские, понятные книжки. Эвелин Поттер, книга Поллианна. Это более серьезная книга Пола Янга, «Хижина». Вот. То есть всегда надо искать какие-то дополнительные внешние мысли, слова. Колоссальное количество таких вот поддерживающих слов содержится в Священном Писании. Вот как раз я сюда ехал, читал книгу Иисуса, сына Сирахова. Там несколько глав посвящены и болезни, и врачам. И эти слова, они актуальны и сейчас. Действительно, очень мудрые и глубокие мысли. Вот. Поэтому нужно идти в таком комплексе. В любом случае, если вы почувствуете, что по каким-то причинам вы не можете много времени посвящать больным, эти навыки медицинские, они вам пригодятся много раз в жизни. Вот как человек, имеющий медицинское образование, могу вам сказать, что вы сферу вашей полезности расширите колоссально, если будете знать, как делать уколы, как правильно перестелать больного, как правильно поить или вот совершать такие какие-то гигиенические процедуры. Это вам очень дальше поможет.
Спасибо, батюшка. Следующий звонок у нас из Волгоградской области от раба Божьего Владимира. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не обращайте внимания на телевизор, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Батюшка, у меня такой вопрос. Относит ли церковь китайский глухан и суджок корейского глухана и Глухан, где происходит работа с энергиями, к оккультизму? И возможно ли православному врачу применять такие методы лечения?
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Вы знаете, я, вот, к сожалению, не иглорефлексотерапевт, и я не могу вам вот, предоставить полную информацию по этому вопросу. Мне кажется, что вот необходимостью именно такого способа лечения должен заниматься профильный специалист. Если невролог, настоящий невролог, который практикует классические методы врачевания, говорит вам о том, что это как одна из форм помощи при профильном заболевании необходимо, этим можно пользоваться. Но есть такая поговорка, которая говорит о том, что медицина подобного рода помогает в трех случаях, если соблюдены три условия. И эти условия должны быть желтого цвета. Это желтый врач, желтые иголки и желтый пациент. Поэтому, конечно же, некоторые вещи, они не работают в силу нашего отношения к ним. Если православный человек чувствует внутреннее сопротивление, если он чувствует, что вот какая-то его часть, его христианская совесть, его вот это внутреннее неприятие вот этого метода все-таки протестует, то надо прислушаться к себе. Если нет, здесь, понимаете, здесь надо следовать словам апостола Павла: «Все мне дозволено, но не все полезно». Именно мне. Вот если человек не чувствует какого-то внутреннего расположения, то лучше прислушаться в этом случае к себе.
Спасибо, батюшка. К нам дозвонился телезритель по имени Вадим. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот я знаю... Алло.
Да, слушаю вас.
Знаю одну прихожанку, которая построила церковь в Санкт-Петербурге. Вот. И она сейчас находится в больнице уже вот второй раз, ей много лет еще, 86 лет там уже. И вопрос заключается в следующем. Вот священник даже не приходит и не посетит ее, может, она вот умрет скоро. Вот стоит ли вообще иметь такого священника, как духовника?
Спасибо за вопрос такой. Ну,
конечно же, я думаю, что за время строительства ваша знакомая познакомилась, может, даже не с одним священником. У нее стоит выяснить телефон того батюшки, которому она чувствует особое расположение, и ему позвонить, связаться. Сейчас это все очень доступно. Если такой возможности нет, если она забыла, скажем, записную книжку дома, до него не добраться, то тогда нужно постараться в ближайшем храме к больнице с батюшкой о посещении договориться. Но вот то, о чем мы говорили вначале, все-таки выяснить ее желание. То есть, если она хочет видеть рядом с собой священника, то нужно, конечно же, это желание как можно скорее исполнить.
Спасибо, батюшка. И хотелось бы вернуться, наверное, к предыдущему вопросу. Расскажите, может быть, немного о специфике общения с больными детьми или с больными пожилыми людьми.
Ну, это совершенно разная специфика по своей сути, потому что если дети, они счастливы все время. То есть, если ребенок не тяжело болен, то он обычно очень жизнелюбив. И редко бывают такие случаи, когда с ребенком происходят вот какие-то трудности в общении. Если, скажем, вы придете в обычное, скажем, отделение, где дети не лежат, то есть понятно, что они очень активно двигаются, и все это очень жизнерадостно и интересно, и доводилось видеть такие картины, когда дети, можно сказать, пристегнуты к аппарату с капельницей, и тем не менее играют в футбол и стоят на воротах. То есть это очень такая всегда картина жизнеутверждающая. То есть там, конечно, скорее даже ребенка тяжело зафиксировать, чтобы, скажем, с ним поговорить или пригласить его в палату, чтобы причастить. Вот с этим как раз бывает больше проблем. Конечно же, когда ребеночек болеет, тут уже совершенно другая ситуация. Когда он тяжело болеет, когда он не встает, здесь, конечно же, нужно быть рядом и нужно быть предельно ласковым, предельно внимательным, выслушать этот вопрос, потому что у таких деток, то, что касается лейкозов, они, конечно же, не такие активные, как дети, больные менее тяжелыми заболеваниями. Конечно же, нужно увидеть этого ребенка, увидеть, что окружает его кроватку. Это обычно это то, что является выражением внутреннего мира ребенка. Постараться побыть там, выслушать этот детский вопрос. Детские вопросы бывают удивительно глубокие, предельно открытые, так сказать, бьющие в самую суть проблемы. И, конечно же, нужно попытаться в понятных категориях, учитывая возраст ребенка, его степень воцерковленности или невоцерковленности, постараться ответить так, чтобы, скажем, это было понятно и маме, которая находится рядом, и даже тем людям, которые находятся вместе в палате. Мне приходилось отвечать на такие вопросы, когда мама соседнего ребенка была членом одной из сект, и в итоге привело это к тому, что она уже слушала так же внимательно, как и мама того ребенка, к которому я пришел. То, что касается пожилых людей, здесь, конечно же, нужно учитывать степень воцерковленности тоже, безусловно. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Безусловно, это колоссальное уважение. Нужно узнать, чем человек жил все это время. Нужно постараться помочь ему разобраться в прошлом. Приходилось выслушивать упреки на то, что человек оказался в больнице, и человек не чувствовал никакой за собой в этом вины. И когда объясняешь человеку, что, например, что нога была ампутирована, в частности, вследствие того, что стаж курения этого человека больше, чем трудовой стаж вообще у него в жизни. И, конечно же, но опять же, говоря это, мы не судим человека. Мы пытаемся, так сказать, показать ему вот эту реальность и дать возможность выхода. Что ведь есть тот же самый человек, знает и о подвигах людей, которые без ног совершали удивительные свершения и чудеса, и подвиги. Поэтому очень важно, чтобы вот это общение, оно не было ни судом, ни вытягиванием из человека каких-то негативных моментов его прошлого, а попытка разобраться, чтобы он понял, что священник – это друг, собеседник, с которым можно очень такие сложные вопросы и его, и прошлого, и того, что он еще не знает, обсуждать. Потому что то, что касается особенно мужчин, они вообще священник воспринимают как такого немножечко соперника, и нужно быть готовым к тому, что будут вопросы сложные, вопросы непростые, из разных областей, и нужно тут вот быть, конечно, подготовленным к тому, что придется отвечать иногда на очень вопросы непростые.
Батюшка, у нас следующий звонок из Свердловской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, ответьте мне на такой вопрос. Я слышала, есть такое мнение, что в семье, где неизлечимо больной ребенок, родителей самих надо лечить. То есть как будто бы они страдают в зависимости от болезни ребенка. Если это так, то я прошу разъяснить, в чем же эта зависимость заключается и как от нее освободиться. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо вам. Ну, мне кажется, зависимости нет. Просто нередко долгая болезнь, она, конечно же, откладывает свой отпечаток на всю семью. Происходит так называемая деформация личности, когда человек себя воспринимает уже не просто человеком, а родителям больного ребенка. И, конечно же, это надо всегда учитывать, но никаких особенных причин, как наказание, как кары какой-то, ее, конечно же, нет. Слава Богу, что сейчас, особенно в крупных городах, есть хорошо подготовленные психологи медицинские, которые помогают эту проблему, в частности, вместе со священником разрешить. Но тут, опять же, кто в ком нуждается. Если это семья выцерковленная, конечно же, нужно постараться, чтобы священник был вхож в этот дом и как-то помогал разделять эту скорбь. Если люди не совсем выцерковленные, надо просто посоветовать хорошего психолога, который поможет просто сбалансировать в это состояние, чтобы люди не закрывались от жизни, чтобы люди могли в этом состоянии искать какие-то того, что они могут. Да, конечно же, быть больным ребенком — это очень ограничивает человека, его фиксирует рядом. Но ведь есть масса занятий, которыми человек может заниматься, не выходя из дома. То есть здесь простой такой принцип. Вот что я могу сделать в этом состоянии? Как я могу этим людям помочь? Какие есть возможности, чтобы качество жизни, это не такое уж плохое слово, чтобы оно как-то немножечко соответствовало чаяниям людей. Потому что, да, родители больного ребенка, которые вели активный образ жизни, они, конечно же, страдают от невозможности жить так, как они жили, чувствуют себя обделенными, несчастными. Поэтому нужно создать такие условия, в которых родители будут чувствовать себя хотя бы немножечко более комфортно. Вот этим надо, конечно, заботиться.
Андрей, спасибо, но хотелось бы задать вопрос обратного характера. Часто такая ситуация складывается, когда дети уже привязаны определенным образом к больным родителям, и получается, что личная жизнь этих молодых людей, она откладывается на потом. Как вы оцениваете это явление?
Да, это тоже бывает, и это один из способов отдать долги нашим родителям. Потому что они отдали нам свою жизнь, здоровье. Но, безусловно, жизнь молодых людей, молодой семьи, она продолжается также. И мне кажется, надо найти вот эту возможность, чтобы человек, который может оказать помощь, то есть это может быть платная сиделка, это может быть какой-то социальный стационар, но, опять же, хорошего качества, чтобы человек, которого туда отправляют, или человек, которого приглашают в дом для помощи, он мог быть принят вот этим больным, чтобы он это воспринимал не как попытку детей отстраниться, все-таки взять от жизни свое, да, что называется, а попытка помощи, что вот здесь надо быть очень внимательным. Тем более, что, ну да, вот быть с ближним, положить душу свою за него, это не значит, что называется, кидаться на амбразуру или жертвовать собой, вот именно в смысле потери своей собственной жизни. Иногда это бывает отдача самого себя вот таким вот способом. Все равно, если мы воодушевляемся, то есть если боль другого человека нас воодушевляет, как именно своей возможностью помочь, то обязательно Господь дает возможность какого-то личного отдыха, то есть какой-то паузы, когда ты не просто без конца отдаешь, помогаешь. Но вот есть вот эта возможность вдохнуть. Появляются знакомые, и я так думаю, что и у родителей остаются какие-то близкие люди, какие-то бывшие сослуживцы, которые тоже, наверное, хотели бы чем-то помочь, не знают как. И здесь вот надо в комплексе, я об этом всегда говорю, что вокруг больного человека должна складываться команда из близких, из родственников, из специалистов, из священника, которые могли бы вот вокруг этого больного создавать вот такую вот общность, которая и молится, и помогает, и друг другу помогает, и сменяет друг друга. И вот в таком состоянии не будет чувства вот этой опустошенности от того, что вот только один, и вот лицом к лицу, и больше никого нет. Это, конечно же, очень тяжело. Поэтому все-таки надо стараться вот эту команду создавать.
Спасибо, батюшка. И последний на сегодня телефонный звонок из города Саратова от рабы Божией Галины. Здравствуйте, Галина, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, не обращайте внимания на телевизор.
Скажите, пожалуйста, как быть, когда к больной пригласила священника, она согласилась исповедоваться, причаститься, но дочь не допустила. И вот сейчас, она, можно сказать, отвергла мою помощь. Я не знаю, как сейчас быть. Вот навещать ее, не навещать. Дело в том, что я даже не могу ходить туда почему-то.
Спасибо за вопрос.
Во-первых, надо понять причину. Если то, что отношения стали невозможными, стала ваша попытка пригласить священника, это одно. Можно договориться и, может быть, даже извиниться за то, что вы, может быть, немножечко предвосхитили события. Но если это какие-то посторонние причины, то, конечно же, надо их выяснить и постараться все-таки не потерять вот эту семью. Да, не просто бывает осознать, что какая-то твоя помощь была не принята, но именно больной человек и его ближайшее окружение, они сами, они должны выбирать. Не мы должны навязывать им что-то, всегда выбирают они. И здесь надо смириться с тем, что какую-то нашу помощь не примут. Это нормально. Давайте будем жить для другого человека. Это, тогда мы начнем это чувствовать, и не будет в нас вот этой обиды, какое-то чувство досады. Казалось бы, да, безусловно, хорошо, что священник может прийти к больной, но, наверное, вот мы об этом говорили уже, надо этого дождаться. Не только желание больного, но и ближайшего окружения. Может быть, недостаточно объяснили. Вот постарайтесь, да, то, о чем мы говорили сегодня, правильные мотивы вызвать у людей, которые не будут отторгать их, чтобы они не видели ничего фатального в визите священника к вашей знакомой.
Спасибо, батюшка. И не могу не озвучить вопрос, который нам задали по интернету. Наша телезрительница пишет: «Я болею рассеянным склерозом, у меня отказывали руки и ноги, но я восстанавливала их функции. В связи с этим у меня вопрос, не нарушила ли я воли Божией, и как вообще надо бороться с болезнью или принять ее, надо ли бороться с болезнью или принять ее как есть?»
Конечно же, лечиться необходимо. Только лишь, наверное, очень духовные люди воспринимают болезнь только как духовный подвиг. И многократно в Священном Писании мы видим повеление самого Господа приходить к больным людям, приходить с исцелением. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы видим множество примеров и восхваления врачебного искусства, и обращения к больным, и активного прихода и Господа, и апостолов, и многих святых к больным людям. Поэтому лечиться, безусловно, надо. Рассеянный склероз – это тяжелое заболевание. И, безусловно, по возможности, для того, чтобы даже поберечь своих близких, надо стараться максимально заниматься и зарядкой, и восстановительными мероприятиями, которые позволят как можно дольше сохранить функции конечностей. Да, нужно. И потом, ведь воля Божия, она проявляется в таких вот возможностях. Вот есть возможность человеку лечиться, надо лечиться. Невозможность лечение, она для больного человека бывает настолько очевидной. Это вот как любовь. То есть нельзя здесь ошибиться. Человек знает, почему нужно поступить так или иначе. И вот это ощущение ненужности лечения, оно в человеке бывает настолько явным. И сам человек больной может найти столько способов убедить всех окружающих в этом. Причем это будет явно, что это не капитуляция, что это не жест отчаяния, а совершенно взвешенная, нормальная позиция, разумная вот этого человека. Поэтому я не думаю, что здесь в том, что человек хочет лечиться, есть нарушение воли Божьей. Как раз наоборот, когда у человека опускаются руки, когда он замыкается, когда он не хочет принимать никакую помощь, вот это как раз и есть следствие уныния. А это очень тяжелое состояние, которое осложнит течение любой болезни.
Батюшка, ну и каков же смысл болезни вообще?
Любая болезнь к славе Божией. В любой болезни человек вырастает до общения с Богом, чувствует участие Бога в его жизни, исполняет то самое евангельское блаженство нищеты духовной. Когда всю жизнь человека, все его немощи, все его болезни, все недостатки восполняет сам Господь. Именно поэтому множество святых имели тяжелые болезни, именно как знак того, что в этом немощном теле действует только благодать Божия. Чтобы вот стать внутренне чутким, внимательным, чтобы увидеть, насколько Господу моя личная жизнь интересна, насколько вот я лично Богом любим, насколько Господь хочет подарить мне самого себя, вот в этом, конечно, колоссальный смысл болезни. И дай Бог каждому человеку найти вот этот повод радоваться, повод удивляться, быть зрителем чудес своей жизни, так как никогда, когда ты был, скажем, относительно здоров. Вот это, я считаю, колоссальный смысл каждой болезни.
Ну, а как, батюшка, больному человеку воспринимать те неудобства, которые он доставляет своим ближним, которых он любит?
Есть тут две стороны этого момента, этого процесса. С одной стороны, конечно же, каждый из нас старается как можно меньше докучать нашим близким. А некоторые люди прекрасно обходятся и без посторонней помощи вообще. И болезнь ставит человека перед необходимостью просить. И для некоторых больных это очень серьезное испытание. И люди предпочитают замкнуться, отойти, лишь бы только не выступать в качестве просителей. И здесь вот этот момент очень опасный, потому что это одно из проявлений гордыни. С этим надо справляться. Нельзя отказываться от помощи людей. Потому что для наших близких это как раз сигнал того, что они наконец-то могут нам что-то сделать. Мы живем в очень тяжелом, напряженном ритме, нам все время не хватает времени на близких людей. Поэтому попросите их о помощи. Дайте им возможность показать, что вы на самом деле близкие люди. Постарайтесь, чтобы эта болезнь соединила вокруг вас людей. Потому что, да, малые проявления, легкие проявления болезни, они обычно никого не настораживают, человек обычно справляется сам. Но когда болезнь уже тяжела, и когда ты понимаешь, что ты так и не создал вот эту самую пресловутую команду вокруг себя, так и не нашел людей, которые согласны помочь, они потом могут довести до отчаяния. Поэтому, конечно же, надо просить помощи, и если это тяжелая болезнь, нужно выходить за рамки своего круга и, может быть, прибегать уже к каким-то общественным средствам оповещения, чтобы получить как можно больше людского внимания.
Спасибо большое, батюшка. И прошу вас на прощание благословить наших телезрителей.
Помощи Божией вам в скорбях и болезнях. Помните, что в любой житейской буре находится наш Господь, который ждет нашей протянутой руки. Дай Бог нам не пропустить этот удивительный, чудесный момент. Храни Господь вас.
Спасибо, Господи, батюшка, и вам тоже крепкого здоровья и многих лет служения в своем поприще и, так сказать, поддержки всех болящих.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской гематологии и трансплантологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова иерей Андрей Битюков, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!